пожалуйста.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду в Москве по традиции на Лубянской площади прошла акция «Возвращение имен». Она проходит ежегодно в канун Дня жертв политических репрессий, который сейчас стыдливо переименован в День памяти репрессированных народов. Вот. В общем, это День политзаключенного. И поэтому туда пришли и наши гости сегодняшние. Там выступил Сергей Иванович Григорянц, бывший политзаключенный и основатель правозащитного фонда «Гласность». Добрый день, Сергей Иванович.
Добрый
день. И был там Николай Кавказский, уже политзаключенный последнего, что ли, надеюсь, призыва, бывший обвиняемый по Болотному делу. И кандидат был в Московскую городскую думу от партии «Яблоко». Также приветствуем Николая.
Добрый вечер.
Сергей Иванович, в чем смысл вот этого сдвоенного памятного дня 29-30 октября?
Ну, этот смысл может быть разный в разные годы, но в этом году, конечно, это, с одной стороны, как всегда, очень символично. В общем, все-таки этот небольшой камень среди трех гигантских зданий КГБ, стоящий к тому же, что, в общем, то ли не знают, то ли уже забыли. А ведь на основном здании там такое архитектурное излишество на крыше. Трехметровая такая сплошная стена.
Вы не знаете, что это такое? Это стена внутреннего прогулочного дворика.
Совершенно верно. Ну вот, слава богу, вы-то это знаете, но никто из них же не понимает, что это вот тюремные прогулочные дворики, висящие над Москвой.
Да, и выше этого здания нигде нету, то есть нельзя туда заглянуть.
Да, конечно. Вот, так что, с одной стороны, особенно это заметно сегодня, в значительной степени это результат. Результат, ну, вот, который получило демократическое движение России, который получила Россия в результате своего неумения сопротивляться, непонимания того, что ее ждет. Ну, в общем, очень большой дозы наивности. Ведь вы же помните, что все начиналось с того, что, ну, вот очень многие люди, которых я сегодня встретил там, с восторгом говорили и писали друг другу, а мы победили в 91-м году. Ну, вот это вот свидетельство того, как они победили.
Да, Николай, вы в каких сидели тюрьмах-то в Москве?
Сидел на Петровке 2 дня, потом меня перевели в Бутырский следственный изолятор и пару месяцев находился в больнице СИЗО «Матрос Петешина».
Ну, вот классический такой джентльменский набор. Как вы воспринимаете вот этот день политзаключенного?
Ну, для меня это очень важный день. Важно, что он отмечается уже много времени, что люди помнят и приходят родственники. Я сам наблюдал очень много родственников, у которых и деды, и прадеды сидели в тюрьмах, были расстреляны. И действительно, вот видеть это все, ну, у многих слезы на глазах, даже у многих молодых людей, которые там стояли, слушали, наворачивали слезы на глазах, когда они это все слышали.
Давайте посмотрим репортаж оттуда нашего корреспондента Никиты Татарского.
В 10 часов утра, в день памяти жертв политических репрессий, у Соловецкого камня началась акция «Возвращение имен». Она проходит уже в 8-й раз, и из списка более 40 тысяч расстрелянных только в Москве к этому моменту зачитали менее половины. Рассказывает сотрудник мемориала Алексей Макаров.
На основе нашей электронной базы жертв политического террора в СССР, ну, в алфавите мы каждый год берем вот, ну, там, букву А мы берем первый там 100 человек, да, на следующий год следующие 100, чтобы на все буквы звучало каждый год.
Сурож в общежитии автобанзавода.
Но это не повторяющиеся имена, то есть каждый год мы читаем новые имена. С этого года и в других городах.
Мастер профильного отдела завода номер 95.
Я знаю, что в Рязани читали,
9 августа,
в Пензе, по-моему, читали, и еще в некоторых городах собираются провести подобные акции сегодня или завтра.
Очередь людей со свечами и листками бумаги в руках не иссякает. Сюда пришли многие известные люди. Бывший уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, архитектор Евгений Ас, ученый Михаил Гельфанд и многие другие. Здесь много обычных людей самого разного возраста, пенсионеров, студентов, но людей старшего возраста все же заметно больше. Многие участники акции, зачитав несколько имен, добавляют в конце еще одно или два имени своих родственников, расстрелянных в те же годы.
Косименко Владимир Александрович, 37 лет, расстрелян в 1938 году. Косименко Борис Александрович, мой дядя, 41 год, расстрелян в 1938 году. Вечная память.
Жук Петр Петрович, это мой отец, прокурор наркомата юстиции, расстрелян 19 декабря 1937 года в возрасте 40 лет на Бутовском полигоне. Вечная им память.
Говорит архитектор Евгений Ас.
А у меня сегодня другой жанр, потому что я нашел информацию о расстреле своего деда. И сегодня произнес его имя. Это было важно. До этого года мне было, не были известны обстоятельства его смерти.
Люди по одному выходят к микрофону, передают свечу предыдущему выступавшему, зачитывают имена, профессии, возраст и год расстрела людей из списка. Многие говорят, что не хотят повторения тех ужасных событий, потому и пришли сюда. И добавляют: вечная память.
Всех незаконно не правят на осужденных и погибших в лагерях, вспомним. Вечная память.
Политик Сергей Митрохин рассуждает о значении акции «Возвращение имен».
Я понимаю важность этого дня, его значение для нашей страны, для будущего нашей страны даже больше, чем для памяти о погибших. Пока сохраняется память о страшных преступлениях государства, все-таки есть надежда, что у этого государства есть какое-то будущее, у этой страны есть какое-то будущее.
С ним соглашается архитектор Евгений Ас.
Риск выйти арестованным и расстрелянным в 1937 году был тотальным. Поэтому то, что никто там, есть люди, у которых не расстреляли, это скорее случайность, чем закономерность. Поэтому если представить себе, что что-то подобное может повториться, это, конечно, просто от одной мысли стынет кровь в жилах. Поэтому здесь люди, которые не хотят, чтобы это повторилось с одной стороны, а с другой стороны. Память тем, кто был незаслуженно и беззаконно погиб без всяких на то оснований. Я думаю, что это просто человеческий долг какой-то, наш общий, независимо от того, были жертвы среди моих близких или нет.
Соловецкий камень к 12 часам дня был уже почти полностью уставлен свечами и цветами. В сквере у Соловецкого камня расставлены щиты с фотографиями исторических документов, цитатами из советских газет, письмами заключенных и лагерными фотографиями. В течение дня сотрудники мемориала проведут несколько экскурсий под названием «Москва. Места памяти» в окрестностях Лубянки. Акция «Возвращение имен» продолжается до 10 часов вечера. Любой желающий может прийти сюда и зачитать несколько имен в память о жертвах политических репрессий.
1937 года.
Сергей Иванович, вот сказал наш корреспондент, что риск быть арестованным и расстрелянным сейчас меньше, чем в 1937 году. Вы согласны с ним?
Да, бесспорно, гораздо меньше. Вообще является очень большой ошибкой, с моей точки зрения, то, что сейчас говорят большая часть либеральных политиков и правозащитников, сопоставляя то, что происходит сегодня, или, скажем, с временем Гитлера, как это недавно на Третьем конгрессе российской интеллигенции делал Андрей Андреевич Пьянковский, или со сталинскими временами. На самом деле довольно легко сопоставить, на самом деле, по статьям, которые сейчас печатаются по всей терминологии, и с 68-м годом, когда произошел захват Чехословакии. И сейчас практически повторение все той же терминологии. Но никто не хочет отдавать себе отчета в том, что мы живем в стране, которую не знало человечество. Мы живем в единственной в мире стране, управляемой структурами спецслужб, живущей в соответствии с их интересами и их психологией. И поэтому на самом деле сопоставление с Гитлером при всей эффектности случайное. Опасность возвращения к Сталину или к Брежневу тоже на самом деле нереалистичны, потому что природа сегодняшнего режима в России совершенно другая. И это небывалая в мире структура в конце концов найдет свою естественную форму. И так же, как никто, я думаю, из тех, кто сегодня пришел к Советскому Камню, не ожидал, скажем, захвата Крыма и Восточной Украины, это была полная неожиданность. И точно так же нас ожидает, на мой взгляд, чудовищное количество всяких неожиданностей во всех областях общественной жизни.
Давайте дадим слово Николаю. Вот сегодня началась работа фонда Михаила Ходорковского в пользу политзаключенных под эгидой «Открытой России». И он пригласил туда Марию Баронову. И вообще он, так сказать, опирается на Болотников. Как вот ваше поколение готовы ли подхватить из рук правозащитников предыдущего, более старшего возраста, знамя вот этой борьбы за права политзаключенных?
На самом деле я приветствую инициативу Михаила Ходорковского, что он начал защищать политзаключенных, но он как-то не в достаточной мере, что ли, учел опыт предыдущих организаций «Росузника», комитета 6 мая, как-то слабо взаимодействует с этими организациями. Это, конечно, большой минус. Но, с другой стороны, вот это предложение о материальной помощи политзаключенным, хотя он называет это премией, на мой взгляд, это все-таки премией не надо называть, а надо называть как-то помощью. И я думаю, что у нас больше 50 политзаключенных, это точно. То есть надо увеличивать количество вот таких вот возможностей оказания материальной помощи. Потому что материальная помощь действительно нужна многим политзаключенным.
И их семьям.
Да, их семьям. И даже деньги эти почему еще нужны? Потому что количество передач ограничено в колониях, а цены в тех же магазинах, они очень высокие, они же напольно там устанавливают цены. Там есть один ларек, он может завышать цену в 3-4 раза. Например, килограмм баклажанной икры в Матросской Тишине стоил что-то 700 рублей.
Банка консервная, да?
Нет, там по 100 грамм она продавала, 70 рублей баночка, 100 грамм.
Сергей Иванович, кого вы считаете классическим сейчас политзаключенным?
Ну, сейчас действительно существенно больше 50 политзаключенных, во-первых. Во-вторых, я думаю, что надо создавать, конечно, никакие не премии, а надо воссоздавать Солженицынский фонд помощи политзаключенным и их семьям. Причем очень важно, независимо от нашего доброжелательного или недоброжелательного отношения к тем или иным взглядам, важно, чтобы так же, как хроника текущих событий, как бюллетень В, как Солженицынский фонд, информация и помощь объединяла всех людей. Тем более, что вот независимо от того, что я сказал до этого, но по-видимому, как и в советское время, очень много различных людей самых разных политических взглядов, самых разных форм деятельности окажутся врагами этой власти. И всем им надо помогать, потому что на самом деле это просто помощь свободе совести, это помощь демократии. Каждый из них имеет право на выражение своих мнений, если он не призывает к насилию.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, на мой взгляд, вот вы спрашивали, кто сейчас классические политические заключенные. Ну, думаю, что Удальцов – это самая классика. Вот. А вопрос гостям такой, вот как они считают, в чем существенная разница политрепрессий времен советского времени, как до, так и после войны, и политических репрессий современного этапа, вот путинской России. Что гуманнее, на их взгляд, делать людей политзаключенными по схеме Ходорковского, Навального, фальсифицируя на них несуществующие обвинения и, ну, практически делая их обычными уголовниками, или же те советские преследования по политическим мотивам людей по тем схемам, какие были в советское время? Спасибо.
Да, вы считаете, что более честные были методы в советское время?
Да нет, это, в общем, очень наивное представление. Из политических нынешних заключенных, конечно, я хотел бы вот в связи со всем остальным упомянуть Борю Стамахина, который находится просто в катастрофическом положении. А что касается фабрикации дел, что касается преследования, то как раз открытые политические суды, особенно в андроповское время, были редким исключением. Это вот нас там вот несколько было политзон и одна тюрьма. Но ведь на самом деле фабриковалось чудовищное количество уголовных дел. На самом деле по политическим причинам сидела в психиатрических больницах, или в любой момент могли быть помещены, уже получив диагноз, 1,5 миллиона человек. То есть, на самом деле, вот эти открытые, как нам сейчас кажутся, советские репрессии, ну, это редкое исключение. А что касается категории людей, которые оказываются враждебны режиму, ну так, ну что ж, ну, изменился режим, и в какой-то степени изменились категории. И это действительно, в отличие от советского времени, сейчас довольно часто оказываются предприниматели, которые перешли дорогу каким-то властным структурам, или той безумной системе произвола, которая воцарилась сейчас в России и которой не было в советское время.
Николай, вот какие методы используются для фабрикации обвинений против вас лично?
Был лжесвидетель Панюхин, который просто выдумывал свои показания. Потому что, почему он выдумывал, у него была видеокамера, которая была приобщена к вещественным доказательствам, на которой была видна только небольшая часть моего тела, 2 секунды. И вот это то, действительно, что он мог видеть. Но он там рассказывал, что он 15 минут за мной наблюдал, что я куда-то там 15 минут бегал с агрессивной толпой. То есть он просто брал и
фантазировал.
Причем я даже думаю, что большинство фантазий было самодеятельностью. Вот. А в чем отличие сегодняшних политрепрессий и тех, которые были в СССР, то, что тогда они были массовыми, а сейчас они индивидуальные. То есть сейчас достаточно индивидуально посадить там несколько сотен человек, чтобы общество боялось. Вот сейчас есть опрос социологический, по которому люди уже ждут и боятся этих политических репрессий, думают, что они могут коснуться их. То есть власть, используя этот индивидуальный террор, она добивается своих целей, она запугивает общество, возвращается этот страх, которого общества уже не было, ну, года, это точно.
Согласны вы, Сергей Иванович, что этот метод остался вот запугать?
Ну, на самом деле, конечно, сейчас идет тотальное запугивание. Но, к сожалению, я боюсь, что те формы, которые применяются сегодня, довольно скоро покажутся властям недостаточными. И появятся какие-то, может быть, опять будут расширены психиатрические больницы, в том числе специальные, находящиеся в ведомстве Министерства внутренних дел. Может быть, в изобретательной Лубянке. Я думаю, сейчас они очень напряженно работают над новыми идеями, соответствующие опыту российских спецслужб, по, как они считают, сохранению порядка в стране.
Вы как думаете, Николай, для вам слово?
Один из таких методов уже есть. Есть федеральный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и борьбе с террористическими вот этими деньгами. И под этот закон могут попасть любые люди, которые подозреваются в том, что они занимаются экстремистской деятельностью, там разжигают рознь. Причем, ну, понятно, что национальная рознь – это очень плохо, и за это надо наказывать, хотя я считаю, что не уголовно, а административно за разжигание. Но часто там разжигание социальной розни к социальной группе «Жулики и воры», например, вот привлекается. И вот за пост в блоге Тебя могут не посадить в тюрьму, но против тебя возбудят уголовное дело. Через там, некоторое время ты получишь условный срок, но включат в этот список Росфинмониторинга и заблокируют все карточки, все банковские счета. И настолько усложнят жизнь, что это будет просто невыносимо. Потому что все пенсии приходят на сберегательный счет, все пособия, зарплату сейчас тоже в очень мало места, где платят наличными. И то есть человеку просто не на что будут жить. Там есть такой пункт, что человек может получать вот от этих доходов, которые он получает, 10 тысяч рублей в месяц. Вот, пожалуйста, живи на эти 10 тысяч. Правда, жизнью это назвать на 10 тысяч невозможно.
Сергей Иванович, как вам усложняли жизнь после уже отсидки? Вот расскажите про 101 километр. Для молодежи это экзотика?
Ну, во-первых, конечно, у меня нас...
Минус 10, объясните, что такое минус 10.
Справки об освобождении нет. Минус 10 – это уже было очень устаревшее. В это время просто ставили штамп «Подлежит документированию по месту прописки».
Довольно либерально, да.
Да, очень либерально. Это точно значило, что я не могу жить в Москве, что я не могу жить в Московской области. Это уже даже несколько больше 100 километров в большинстве случаев. Ну, а кроме этого, конечно, еще там в сотнях других городов.
Минус 20 у вас, то есть, было?
Нет, по-моему, в это время уже список был гораздо больше.
И где вы
минус
поселились?
20 – это у вас представление там о 20-х годах.
И где вы поселились, кто вам помог?
Во-первых, даже для того, чтобы поселиться, мне надо было уйти от слежки. Мне надо было вообще... поселился я в Боровске... Но только благодаря тому, что кто-то мне рассказал, что там есть объявление о продаже дома, потому что до этого, пока я не заботился о том, чтобы избавиться от слежки, это выглядело замечательно. Ты идешь по нищей русской деревне, где-нибудь в Александровском районе, где на улице там козы, куры, а за тобой ездит черная «Волга» с десятком антенн. Вот. Ну и опять-таки в том же Александровском районе, когда я с помощью Лары Багараз и Толи Марченко дом нашел неподалеку от них, мне просто... председатель райисполкома, подпись которого для меня была обязательна, как для человека, находящегося под надзором и сидевшего, сказал: «В моем районе я вам дома не продам». Ну, а дело в том, что обязательно надо было дом покупать, а не снимать. Хоть какой-то, хоть хибару. Но ты не мог зависеть... как в первый свой срок зависел Толя Марченко от квартирной хозяйки, которая тут же по указанию участкового милиционера скажет, что ты вернулся домой на час позже.
Да, нельзя давать повод, да, для придирок.
Ну, нет, нельзя держать рядом с собой уже свидетеля. Если надо иметь еще, да, свой дом и, по возможности, как у меня это было, с двумя собаками.
Да, вот я вижу, Николай этого освободился и сразу получил возможность избираться. Видите, совсем другие времена пришли.
Да. Так это потому, что я был амнистирован. Если бы меня освободили не по амнистии, или амнистия была бы после приговора
суда... Если бы отбыли свой срок, у вас была бы судимость, да?
Да. Даже если бы меня осудили и после суда амнистировали, у меня была бы судимость, я бы не смог избираться 8 лет, по-моему, за тяжкое преступление судимость. 8 лет, и плюс еще 10 лет к этим 8 принят закон Государственной Думы, что я не смогу избираться... помимо первых 8 лет судимости, еще и 10 последующих лет. То есть к старости только смогу.
Да, теперь, по-моему, это, кстати, относится к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, да, и к Пусси Райт. Они не могут избираться вскоре.
Не могут.
Ну, тогда-то вы не собирались избираться, Сергей Иванович?
Я не собирался входить в стройные ряды советской номенклатуры. Так что как раз вопросы избрания меня интересовали мало. Но зато у меня в Москве жила семья, жена с двумя детьми, и меня только раз в месяц на 3 дня выпускали с необходимостью отметиться сначала в Боровске, потом в Москве, потом, когда я приеду, потом в Москве, когда я уеду, и потом опять в Боровске на 3 дня в месяц.
Вы соблюдали все это?
Ну, я бы иначе получил новый срок.
И сколько вы так прожили в таком режиме?
Ну, я так прожил 3 года до следующего срока.
Да, хорошие. Ответ оптимистичный. Так вот, Николай, с высоты вашего возраста, вам это кажется преданиями старины глубокой, или вы считаете, как большинство опрошенных россиян, что возможно повторение массовых репрессий, может быть, чуть в иной форме?
Я думаю, что в том варианте, когда это был сталинский террор, это невозможно. Но в том варианте, в котором это было, например, в Чили при Пиночете, я... вполне допускаю, что такое может случиться. Могут быть расстрелы на стадионах, но не сотни тысяч, как при Сталине, да, а, я думаю, ограничиться тем, что несколько тысяч особо неугодных расстреляют, а остальных отправят в лагеря. 20-30 особо активных. А на кухне разрешат разговаривать.
Вы как считаете, Сергей Иванович, возможно ли у нас повторение?
Я, к сожалению, жду каких-то неожиданностей. Наш режим нынешний не имеет аналога в мире, я повторяю. Он не похож на чилийский, он не похож ни на гитлеровский, ни на сталинский. В нем нет основой его, не является ни партийный аппарат, ни бюрократический аппарат или Основой его являются люди совершенно с другим типом психологии, совершенно с другими присущими именно спецслужбам способами действия и внутри страны. А я хотел бы напомнить, что и ЧК, и НКВД, и КГБ до сих пор находятся сперва в Советском Союзе, а теперь в России на нелегальном положении, как в оккупированной стране. И так было всегда.
Вы имеете в виду, что они не их существование не оговорено Конституцией?
Нет. Я имею в виду, что их деятельность
не регламентирована
открытыми подзаконными актами, и их сотрудники не имеют права просто по положению показывать, скажем, свои удостоверения. Только если вас в тюрьму вызовут, там вам один из 5 людей, которые вас будут допрашивать, назовет свое имя.
Николай, вам называли имя вашего следователя?
Да, называли.
Все 5? Или были какие-то анонимы, сидели в комнате?
Были все следователи. В основном это был следователь Алексей Быков, вел именно меня. Но были и другие следователи, все не...
А бывал кто-нибудь именно... там в углу сидел какой-нибудь подозрительный человек, который не представился?
Нет, все представлялись.
Нет, но вы же говорите о следователях. А я говорю, а кроме... Ну вот у меня, скажем, во второй раз была группа из 5 следователей. Но кроме этого было 2 группы оперативников. Я в это время вот жил в Боровске. Одна из Обнинска, где было свое КГБ. Так. И вторая группа из Калужского областного управления КГБ. И вот эти оперативники, при том, что они меня курировали в течение всего срока. Там сотрудник КГБ, который был в Чистопольской тюрьме, должен был писать каждые полгода на тебя характеристики. А после половины срока он приезжал, ну, покладистых вызывали в Москву, а не покладистым приезжали в тюрьму.
Это об условном досрочном договариваться?
Нет. Нет. Контролировать... Вот до чего тебя довели, например.
Да, настроение умов контролировать.
Да, ни о каком... Это уже отдельный вопрос.
Давайте послушаем вопрос Сергея из Тверской области. Сергей, вам слово.
Здравствуйте. Я бы хотел бы, как сказать, вопрос, что ли, задать. Ну, как бы, ситуация вот какая. Я разыскивал родственников своих во Второй мировой войне, ну, также политические репрессии, их в 1938 году, кто был расстрелян. И после окончания, короче говоря, я хочу сказать вот что. Моя бабушка по документам числилась в 43-м году, она находилась на территории СССР. По архивной справке ГАРФа РФ. И который указан акт, заверен подписью председателя, членов комиссии, подписями свидетелей, также гербовой печатью. На моей фотографии было написано, где они были, мои родные, на кожзаводе, работали в Германии. Я хочу сказать, что и по прописке больничное, персональное имя больничной кассы, так как ей нанесли увечья в концлагере немцы, с 42 по 45 год она находилась в Германии. Еще раз повторю, по документам российским, по архивным справкам, она находилась на территории СССР. Вот теперь какие разногласия и теперь какие последствия, и как мы можем в конце концов отдать памяти своим старикам, времена какие были, возможно, такие продолжаются. Вот такой
спасибо,
мой вопрос.
Да, Сергей, вопрос ваш ясен. Вы, кстати, обратитесь в германскую сторону. Это, судя по вашему имени, непонятно какой национальности ваша бабушка, но вот немцы компенсируют, если работал на кожзаводе в Третьем Рейхе?
Конечно. Ну, и потом у немцев есть вполне внятная статистика о том, кто вывозился в Германию.
И где работал, сколько лет.
Где работал, сколько лет.
Так, Сергей, вы лучше не на ГАРФ не полагайтесь, а прям пишите ФРГ. Правильно?
Да, или... Вероятно, есть все-таки какой-то сотрудник посольства, к которому можно обратиться и в Москве тоже.
Да, вот видите, еще репрессии откликаются даже довоенные и военные. Наверняка она, если даже была возвращена, как перемещенное лицо, попала здесь под репрессии, правильно, Сергей Иванович?
Конечно. Ну, у меня вот был расстрелян брат моего деда, а его жена Голанка была осуждена за то, что она была названа немкой, и была осуждена за то, что она ждет немцев.
Она голландка была, да?
Она была голландка, да. Мы живем в беспощадной стране.
А как вам инициатива некоторых правозащитников последний адрес разместить на домах, откуда ушел человек и не вернулся, его фамилию, Сергей Иванович?
Ну, по-моему, это замечательная тоже форма памяти. Ну что ж, ну.
Почему власти московские противодействуют, как вы считаете?
Ну, потому что они противодействуют памяти. Потому что на самом деле они вполне внятно и говорят, что они являются наследниками Советского Союза, советской власти. Но при этом почему-то не упоминают, что они являются наследниками и преступлений.
Да, вот, Николай, как бы это выглядело для молодежи, было бы так наглядно, что вот в каждом доме в Москве кто-нибудь да пропал.
Да, мне очень нравится эта инициатива. Я сегодня действительно у Словецкого камня видел этот стенд. И огромное, это огромное количество адресов будет практически на всех старых домах. Да, я думаю, на всех должна висеть одна или соответственное количество таких табличек. Я считаю, что это очень правильно, и эта инициатива просто она необходима.
Да, и вы, если бы вы избрались в Мосгордуму, как вы по-вашему?
Я бы абсолютно поддержал бы. И если бы никто другой это не сделал, внес бы законопроект об обязательной установке вот таких табличек.
А как вы считаете, Сергей Иванович, пора ли превратить Бутырскую тюрьму уже в музей, что, по-моему, она настолько морально и устарела и физически, что даже страшно на нее смотреть, что она до сих пор действующая тюрьма?
Нет, ну, конечно, Бутырский замок давно пора превращать в
музей.
Это вообще просто памятник архитектуры, его надо реставрировать, его надо приводить в порядок с этими дивными малахитовыми купальнями.
Башни Пугачева.
Башни Пугачева. Это самое. На самом деле, в 91-м году были мечты и почти правительственные разговоры о том, что Лубянка будет превращена в музей. И да, вот когда... там вот, конечно, было бы существенно, во-первых, этот музей, конечно, был бы заполнен материалами.
Экспонатами.
Экспонатами, да. И вот это вот было бы абсолютно разумно.
Мы мечтали, когда Феликса с постамента сняли, что и дальше пойдет эта волна.
Вы знаете, тогда я написал в «Известиях» статью, где, не помню уже о чем шла речь, но шла речь в частности о том, как близка была Лубянка и ее обитатели к народному самосуду. И генерал Кандауров, который, кстати говоря, кажется, сейчас тоже либерал.
Конечно, он же зам Ходорковского.
Да. Ну и участвовал в наших конференциях КГБ вчера, сегодня, завтра.
Алексей Петрович, да.
Сказал мне: вы зря о нас так переживаете, Сергей Иванович. У нас там было достаточно и пулеметов, и автоматов, чтобы ничего с нами не произошло.
Ну, это так легко задним числом говорить.
Нет, он говорил это в 91-м году.
Ну, я понимаю, но просто и танков было много, но тем не менее Белый дом не решились они штурмовать в 91-м году.
Ну, я думаю, что себя бы они, вероятно, защищали бы, хотя не очень понятно как, и не все бы к этому времени захотели стрелять в народ.
Николай, вопрос. Вот завтрашний день вы воспринимаете как ваш отныне день такой, обязывающий вас к активным действиям, день памяти и день политзаключенного?
Завтрашний?
Завтрашний, 30 октября, да.
Да. Да, я это воспринимаю, но я занимаюсь и просто заключенными, и политзаключенными. Каждый день буквально у нас сейчас находится наша пенитенциарная система просто в ужасном состоянии. Само нахождение там приравнивается к пыткам. Переполненность тюрем достигает там 250%. Понятно, что в сталинское время это было, я читал у Солженицына, там и по 80, и по 100 человек на 20 мест было.
Стояли все, да?
Да, да. Сейчас, конечно, до такого ужаса не доходит, но все равно люди там в большинстве находятся в ужасном состоянии.
И под шконками спят.
Да, да. И в колониях практикуется рабский труд. Заключенных заставляют работать по 16, по 12, по 14 часов и платят им за это, могут платить 50 рублей в месяц.
Да,
не в час, а в месяц.
Об этом писала Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Они же в женских колониях раскрыли вот этот конвейер этого. Коррупции даже я бы это назвал. Не то, что издевательство, а еще и материальное, потому что они же перепродают их эту продукцию за реальные деньги.
Почему? Ну, вот это вот тот процесс, который на самом деле медленно, но неуклонно продолжается в России. Ведь вы же понимаете, что, скажем, 10 лет назад или даже 8 лет назад в колониях не было работы. Советская система распалась, и уже не было заказчиков, уже не было материалов. Это создавало свои проблемы, потому что ничем не занятые люди, в общем, на самом деле тяжело переживают заключение. Но, тем не менее, это было так. А вот сейчас, вот за последние годы, замечательная российская администрация освоила и рабский труд в колониях и уже нашла и заказчиков, уже нашла материалы, и надо сказать, что все-таки в советское время работа была 8 часов.
Когда она была, да?
Нет, она почти всегда была почти... В советское время, ну, в сталинское время, это был рабский труд был просто основным источником строительство коммунизма. Но после реформ Хрущева,
да, было 8 часов.
И что никто не понимает, что это хрущевские 11 лет, это были единственные годы за 100 лет, когда спецслужбы не управляли страной. И в это время это был совсем не рай, прямо скажем. И это было все достаточно тяжело, иногда чудовищно, но тем не менее существовали жесткие законы, распространявшиеся и на заключенных тоже. Сейчас их нет.
Да, вот завтра будет первый раз, когда Михаил Ходорковский встречает этот день на свободе. Как вы считаете, Николай, вот он обрел классические, что ли, признаки политзаключенного тем, что он 10 лет просидел,
да,
ни за что?
Да, и для вот сегодняшнего времени 10 лет – это огромный срок для политзаключенного – потому что все-таки обычно дают гораздо меньшие сроки. И вообще я очень рад, что его выпустили. Но вот сегодня, например, я узнал, что одному ростовскому журналисту за его тоже деятельность дали 9 лет. Вот сегодня был приговор.
Суд, да.
Да. Сейчас очень много политзаключенных, имен которых многие не знают. Да и имена-то болотных узников забываются. Все думают, что их амнистировали по ту амнистию. Есть там Дарья Полюдова в Краснодарском крае, которая находится уже который месяц в следственном изоляторе под контролем ФСБ за то, что она за призывы к сепаратизму. Вот новая статья, которую предложила, по-моему, КПРФ. Ленин, я так понимаю, в гробу перевернулся, который был за право нации на самоопределение. Но вот зачастую вот эти партии, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, они становятся гораздо более реакционными, чем Единая Россия. И я уверен, что они могут внести гораздо больший вклад, чем Единая Россия, в становление полной вот такой тотальной диктатуры.
Сергей Иванович, как по-вашему, озлобило ли вот гонителей Ходорковского то, что Европейский суд присудил ему 1 миллиард, по-моему, евро?
Нет, ну, Европейский суд, по-моему, 2 миллиарда.
Ну, там всем, как, всем акционерам.
А еще 50 миллиардов.
Да, это всем акционерам, а ему вот. Но я имею в виду, да. Как по-вашему, это стало дополнительным раздражителем? Или уже думали в Кремле, что его окончательно выдавили, и больше уже никто никому претензий не будет иметь?
Нет, ну что значит озлобило, не озлобило? Они просто в следующий раз не сделают такой ошибки. И никого другого они таким образом не выпустят.
Или подстрахуются какими-нибудь расписками.
Да, может быть, они приняли какие-то дисциплинарные меры в отношении человека, который написал докладную записку о возможности выпустить Ходорковского. Нет, тут же дело не в озлобленности их. Это работает механизм. Механизм жесткий, беспощадный, у которого изредка бывают сбои.
Слушаем вопрос от Лены из Архангельска.
Добрый вечер.
Здрасте. Добрый ваш вопрос нашим гостям.
А скажите, пожалуйста, вот кто будет в дальнейшем отвечать за все эти преступления, путинские и прочие?
Кто спасибо, да. Ну, вот этот вопрос так повисает у нас в воздухе, потому что на него ответа прямого нет. Кто будет отвечать за сталинские преступления? Вот когда дошло до Катыни, никого в живых не осталось.
А я считаю, все равно нужен суд и над сталинизмом, и над сегодняшними деятелями в будущем. Обязательно должен быть суд и люстрация.
Он должен быть. Но только на одной из наших конференций о КГБ был предложен закон о люстрации, после чего, как вы, вероятно, знаете, депутат, которая его внесла, была убита.
Да.
Так что на самом деле вопрос о суде – это вопрос о силе и сознании российского общества. Это вопрос о том, способны ли русские люди призвать преступников к ответственности.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о памяти общества и беспамятности государства мы сегодня говорили с правозащитниками, бывшими политзаключенными Сергеем Григорьянцем и Николаем Кавказским. Вам огромное спасибо за участие в нашей программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева.